Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В древнегреческих сказаниях есть одна очень интересная история об одном человеке, который был спортсменом, атлетом. Он достиг немалых успехов в спортивных состязаниях, однако был у него товарищ, который оказался еще более талантливым спортсменом. Его товарищ превзошел его, победив в самых престижных соревнованиях древности, в Олимпийских играх. В честь победителя игр жители города воздвигли статую. И, казалось бы, это был большой триумф. Казалось бы, нужно было порадоваться успеху товарища, однако наш герой не мог спокойно этого переносить. Он даже не мог смотреть спокойно на эту статую. И он стал тогда тайком приходить каждую ночь и разрушать основание этого монумента. После нескольких ночей работы ему удалось сдвинуть статую с пьедестала. Статуя упала, но падая, она упала неудачно, падая, она раздавила завистника. Он оказался буквальным образом раздавлен собственной завистью. Вообще, вот этот вот порок, зависть, вот это недоброе чувство, когда мы смотрим на других, завидуем другим людям, оно очень и очень распространено. Не так уж часто звучат проповеди на эту тему в нашей церкви, наверное, потому что мы чаще фокусируемся на каких-то более глобальных богословских вопросах, и это важно, и это справедливо. Но это не означает, что христиане лишены чувства зависти. К сожалению, каждый человек, скорее всего, я думаю, что если я предположу, что это касается каждого, то я не ошибусь, скорее всего, каждый человек когда-то испытывал и, может быть, даже периодически испытывает это чувство. Древнегреческий драматург Эсхил говорил: «Немногие люди достаточно сильны, чтобы переносить успех товарища без зависти». Еще в древние времена мудрецы подмечали, что мало таких людей, немногие люди достаточно сильны, чтобы переносить успех товарища без зависти. Еще один известный писатель, он жил в Англии в XIX веке, Чарльз Колтон. Он прославился особенно своими афоризмами. Он выпустил несколько книг афоризмов, и они в свое время, в XIX веке, были очень-очень популярными. Так вот, в одном из афоризмов он написал: «На одного человека, который искренне сочувствует нашим неудачам, приходится 1000 тех, кто искренне ненавидит наш успех». На одного человека, который искренне сочувствует нашим неудачам, приходится 1000 тех, кто столь же искренне ненавидит наш успех. Мы с вами откроем сейчас первое послание Коринфянам, 13 главу, где мы продолжим читать Божье наставление о любви, о том, как должна выглядеть любовь в христианской жизни. Это очень важная тема, потому что мы призваны любить. Иисус Христос сказал, что это новая заповедь, которую Он оставляет своим ученикам. Заповедь, она, в принципе, ну как бы сказать, новая. Почему новая? Ведь Ветхий Завет тоже говорил: «Люби ближнего твоего» и так далее. Но Христос показал настолько высокий пример любви, что эта заповедь действительно прозвучала по-новому. Христос даже говорил, что «потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Поэтому атмосфера любви в церкви фактически определяет успех или неудачу этой церкви. Вот то, насколько в нашей общине, в нашем собрании, на наших взаимных встречах, насколько проявляется вот эта вот атмосфера любви, это и определяет то, успешны ли мы как группа христиан, как поместная церковь, или же мы остаемся по-прежнему неверны нашему Господу. Так что эта тема очень важна. И мы увидим сегодня, что одна из важнейших характеристик любви заключается в том, что любовь не завидует. Любовь не завидует. Давайте прочитаем 1 Коринфянам 13 главу с 4 по 8 стихи. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. любовь никогда не перестает. В первых трех стихах апостол Павел показал абсолютную необходимость любви для всех христиан. И в следующих нескольких стихах с 4 по 8 он описывает характеристики любви. Потому что у многих людей возникает превратное представление о любви. Это такое представление, которое мы берем из нашего воспитания, из окружающего нас мира. В настоящее время разные неправильные представления о любви навязываются нам с экранов телевизоров, из средств массовой информации. Это очень часто бывает неправильное, искаженное представление о любви. И чтобы мы знали, к какой именно любви призывает нас Господь, апостол Павел по Божьему вдохновению подробно описывает ее качества. Мы с вами уже изучали первые два качества. Любовь долготерпит. Это означает, что она великодушна, она принимает другого человека с его недостатками. Это значит, что у любви широкое сердце, способное вместить в себя другого человека. И второе качество – это любовь милосердствует. Это означает, что любовь проявляется в добром отношении и в добрых делах. Человек старается принести пользу другим. Ну и сегодня мы перейдем к третьему качеству любви. Любовь не завидует. Любовь не завидует. Мы постараемся, как обычно, как мы и в предыдущий раз это делали, постараемся ответить на несколько вопросов. Ну, давайте все по порядку. Первый вопрос. Что такое зависть? Чтобы нам узнать, чего же мы должны избегать, чего же любовь не делает, мы должны поговорить о том, что из себя представляет зависть, чтобы мы хорошо понимали, что означает «любовь не завидует». Что же такое зависть? Зависть – это чувство досады, когда мы осознаем какое-либо превосходство или преимущество других людей. Если мы видим превосходство и преимущество других людей, мы видим, что кто-то лучше нас, кто-то успешнее нас, кому-то выпало большая удача, чем нам. Но если у нас не возникает от этого никакого негативного чувства, никакого переживания, никакой досады, если у нас только радость присутствует по поводу этого человека, то значит мы не завидуем. Но если у нас появляется какой-то негатив, если в сердце появляется какое-то огорчение, ну, а почему же у меня-то так не получается? Я, наверное, никогда не стану таким, и мы начинаем по этому поводу переживать. Или почему же ему-то так повезло, а мне не так повезло? Вот это уже называется зависть. Это чувство досады от осознания какого-либо превосходства или преимуществ других людей. Зависть может проявляться в желании иметь то, что имеет другой человек. Зависть может проявляться в желании иметь то, что имеет другой человек. То есть иметь какие-то материальные преимущества, какие-то, может быть, социальные выгоды и так далее. В книге Исход, 20 главе 17 стихе, среди 10 заповедей, есть такая заповедь. «Не желай, не желай». Все остальные заповеди в основном связаны с какими-то действиями, но есть одна заповедь, которая смотрит прямо в сердце человека. «Не желай, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Если это перевести на современные реалии, мы могли бы сказать «не желай квартиры или дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, не желай такой работы, которая у ближнего твоего, его карьеры, не желай машины ближнего твоего». И эта заповедь завершается таким вот всеобъемлющим утверждением. «Не желай ничего, что у ближнего твоего». Зависть проявляется как раз тогда, когда мы желаем что-то, что есть у другого человека. Послание Иакова, 4 глава, 2 стих пишет тоже о зависти. «Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите». Здесь зависть помещена в контекст как раз желания приобрести что-то, что есть у другого. «Желаете и не имеете, не можете достигнуть, не имеете». И вот в этом контексте как раз мы находим это слово «зависть». Зависть – это желание иметь что-то, что есть у другого человека. Но зависть может принимать и другие формы. Зависть может проявляться в желании быть на месте другого. не обязательно в желании иметь что-то материальное, что-то вот осязуемое, но в желании быть на месте другого человека. Например, в Деяниях 7 главе 9 стихе говорится об израильском народе, о той истории, которая произошла в книге «Бытие». Помните, что у Иакова было 12 сыновей, и вы помните, что он любил одного из этих сыновей больше, чем всех остальных. Он любил Иосифа больше, чем остальных сыновей. Ну, наверное, это было связано с тем, что Иосиф родился от любимой жены, во-первых. Во-вторых, Иосиф отличался по своему характеру. Он действительно был благочестивым, добрым, послушным ребенком, в то время как остальные сыновья, они были хулиганами, обманщиками, как мы узнаем впоследствии, даже убийцами. И они творили злые дела, о которых Иосиф рассказывал своему отцу. Как бы то ни было, по какой-то причине Иаков любил одного из сыновей больше, чем остальных. И вот что говорится в Деяниях 7 главе 9 стихе. «Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет». Мы помним эту историю. Они хотели сначала его убить, но затем Бог устроил обстоятельства таким образом, что они все-таки не реализовали свой план, и они продали своего брата в рабство. А в Деяниях апостолов объясняется, почему они это сделали. По зависти. Их отец Иаков, как мы сказали, любил Иосифа больше, чем остальных сыновей. И вот в чем же выражалась их зависть? Их зависть выражалась не в том, что они желали каких-то материальных преимуществ, которые были у Иосифа. Не то, чтобы они обязательно завидовали именно такому его одеянию, которое сшил для него отец. Не то, чтобы Иосиф был богаче, чем другие сыновья. Да ну нет, он как бы ничем материальными своими богатствами никак не выделялся среди них. Ну и даже вот этот вот его разноцветная одежда или длинная одежда, которую сшил ему отец, скорее всего, это тоже привлекало их не в смысле материальной ценности, что они продали бы эту одежду и обогатились бы. Она мозолила им глаза, потому что напоминала все время о том, что отец любит Иосифа больше, чем их. Так вот, им не нужно было никакого имущества от Иосифа, им не нужно было от него никаких материальных ценностей, но они хотели бы быть на его месте. И в этом смысле они завидовали ему. Так вот, зависть может проявляться не только в том, когда мы желаем заполучить что-то, что есть у другого человека, но зависть может проявляться даже в том, когда мы завидуем просто в общем и целом каким-то обстоятельствам его жизни. Мы хотели бы быть на его месте. Ну и, наконец, зависть может проявляться в желании, чтобы тебе было лучше, чем другому, или чтобы другому было хуже, чем тебе. Если уж не получается, чтобы тебе было лучше, ну пусть хотя бы другому будет хуже, чем тебе, и тогда ты уже не будешь завидовать. Когда мы кому-то завидуем, и потом этот человек терпит несчастье, то вся наша зависть куда-то исчезает, да? Мы начинаем понимать, ну да, ему еще хуже, чем мне. И хотя мы ничего не приобрели, но наша зависть куда-то исчезает. Почему? Потому что ему стало хуже, чем нам. Представьте себе ситуацию, что, допустим, мы завидуем какому-то человеку, который успешную карьеру сделал. Или он, к примеру, заработал много денег, допустим, гипотетический пример, торгуя на бирже. Он торгует на бирже, и он сделал большое состояние, и мы завидуем этому человеку, что он вот так вот разбогател быстро, успешно. Потом он, играя, продолжая также играть на бирже, теряет все, теряет не только то, что он заработал, теряет и свою квартиру, как это иногда бывает, да? Это такое опасное дело, поэтому никому не рекомендую. И вот он теряет все. И наша зависть куда-то девается, да? Мы уже не завидуем ему. Хотя приобрели ли мы что-то, мы не стали богаче сами, мы не встали на его место, наши обстоятельства не сложились как-то благоприятно, как у него, у нас все осталось по-прежнему, но зависти уже нет. Потому что зависть, она проявляется в том числе в желании, чтобы нам было лучше, чем другому. Или хотя бы, чтобы другому было, хотя бы чуть-чуть похуже, чем нам. Вот тогда мы уже не будем ему завидовать. Итак, вот как выглядит зависть. А каков же корень зависти? Откуда она растет? Подоплекой зависти является гордость. Подоплекой зависти является гордость. Когда мы завидуем какому-то человеку, фактически мы внутренне, может быть, мы не проговариваем эти слова, но мы ощущаем себя таким образом. Мы как бы говорим внутри себя: «Я более достоин того, что имеет другой человек». Ну или как минимум, я не менее достоин получить то же самое, что он. Я не менее достоин, чтобы у меня был такой же дом, такая же квартира, такая же счастливая семья, такие же благополучные дети, но я не менее достоин, чтобы наслаждаться вот таким же удобством в жизни, как и тот другой человек. И когда мы не наслаждаемся таким же удобством в жизни, мы начинаем завидовать. А почему это у него есть, а у меня нет? Это как-то несправедливо. Подумайте, если бы мы только думали о себе очень низко, очень скромно, если бы мы думали: ну я гораздо хуже, чем тот человек. Я негодяй, я грешник, у меня греховные мотивы и греховные помыслы, у меня много недостатков, я не сделал того и другого, что сделал этот человек, я хуже, чем тот человек, то стали ли бы мы ему завидовать? Нет, мы бы воспринимали все как закономерность. Ну да, я хуже, чем тот человек, поэтому я и не получил этого, и это нормально. Почему же мы завидуем? Потому что мы думаем, что мы лучше, чем другой человек, или как минимум не хуже, и поэтому ощущаем какое-то внутреннее право претендовать на то же, что имеет этот другой человек в жизни. Вообще интересно, что в 1 Коринфянам 13 главе есть три качества любви, перечислены три качества любви, которые имеют отношение к гордости, и они стоят вместе, они стоят рядом по списку. Посмотрите, любовь не завидует, любовь не превозносится, любовь не гордится. Не завидует — это значит, не желает быть выше другого. Не превозносится — значит, не показывает себя выше другого. И не гордится — значит, не чувствует себя выше другого. Позвольте еще раз повторить, чтобы мы увидели, как эти качества между собой соотносятся. Любовь не завидует — это значит, не желает быть выше другого. Не превозносится — это значит, не показывает себя в своем внешнем поведении выше другого. Не гордится — значит, не чувствует себя внутри выше другого. Вот эти вот качества — не превозносится и не гордится — мы оставим, если даст Бог, для следующей проповеди. А пока сфокусируемся на первом качестве — не завидует. Но мы уже сейчас замечаем, что оно имеет отношение к гордости. Корень этого качества, корень зависти уходит в гордость. Поэтому, дорогие друзья, если мы чувствуем в себе, как в нас иногда просыпается зависть, то нам нужно прежде всего решать проблему гордости. Каковы же плоды зависти? Мы увидели, какие ее корни, то есть из чего зависть вырастает. Но если зависть сравнить со стволом или с деревом, которое вырастает из корней гордости, то какие плоды оно приносит? Как и всякое дерево, оно приносит плод. Так вот, на почве зависти вырастают другие грехи. На почве зависти вырастает, например, подозрительность. Подозрительность – это отношение, когда мы подозреваем другого человека в том, что что-то тут не так. Если он приобрел успех, значит, что-то нечестное он делает. Если он, допустим, заработал большое богатство, ну, наверняка обманным путем. Наверняка где-то он там схитрил. Мы начинаем подозревать другого человека в этом. Или если у него все успешно в семье, ну, наверняка он пренебрегает церковью. Он, значит, только с семьей все время проводит. Ну, конечно, если бы я все свое время проводил с семьей, у меня тоже был бы успех. Наверняка где-то что-то здесь не так. Или если у него успех в служении, и где-то вот он служит, и людям это нравится, и у него это получается, мы думаем: ну, наверное, он это делает с корыстными мотивами. Наверное, он любит похвалу, и поэтому он служит. Или если он много ездит, посещает другие церкви, мы думаем: ну, он просто бежит от своей семьи. В своей семье ему трудно, не хочется, это тяжело. Он выбирает легкий путь, поэтому он разъезжает по всей стране. Подозрительность. Подозрительность возникает очень часто на почве зависти. И это нам очень ясно показывает Священное Писание. Первое царство, 17 глава, 7-9 стихи. Первое царство, 17 глава, рассказывает нам историю о Сауле и Давиде, отношения Саула с Давидом. И вы помните, что Саул поначалу еще не был знаком с Давидом, он не знал даже, что пророк Самуил помазал Давида на царство. И вот появляется вдруг в поле зрения этот молоденький мальчик. Давиду тогда было совсем немного, он был совсем молодой. И вот появляется впервые в поле зрения царя Саула этот молодой человек, когда? Когда Давид пришел во время сражения израильтян с филистимлянами. И помните, несколько дней филистимлянин Голиаф вызывал на битву какого-нибудь чемпиона, или как это называется, забыл, как это правильно назвать по-русски, вот того, который от имени других войск выступает. Не помню, извините меня. Да, великан или силач. Вот, есть какое-то слово, не буду зацикливаться на этом. Вы потом придете домой, вспомните. Так вот, он когда вызывал на бой какого-нибудь воина от израильтян, никто не решался. Вы помните, что он поносил и израильский народ, и израильского бога, и Давид не вынес этого поношения. И он смело вышел против Голиафа. Он проявил такую смелость во имя Бога, и Господь послал ему успех, и Давид победил Голиафа. И все было бы нормально. Саул тогда впервые увидел Давида. Он увидел, что Бог послал успех этому человеку, что это особенный человек. Он даже захотел его наградить. Давид, правда, отказался от почестей. И вроде бы все было бы нормально, если бы только вдруг народ не стал превозносить Давида больше, чем Саула. Тогда, как мы читаем в этих стихах, восклицали игравшие женщины, которые праздновали победу израильского народа, говоря: «Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч». «Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч». Ну, конечно, это был такой литературный прием. Они его превозносили просто, чтобы подчеркнуть значимость этой победы для Израиля. Ну, конечно, это было на высоте эмоций. Потому что вот именно сейчас Израиль победил. Именно сейчас они получили освобождение после многих лет унижения и военного притеснения. И вот теперь они, конечно же, поздравляют Давида, и поэтому с некоторым преувеличением говорят: «Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч». Что думает Саул? Саул думает: это же несправедливо. Да, Саул победил тысячи, но как здесь можно превозносить Давида, как можно приписывать ему победу над десятками тысяч? Ведь он на самом деле победил всего лишь одного. И вот это вот чувство несправедливости не давало покоя Саулу. Вот это ощущение несправедливости того, что кого-то похвалили больше, чем тебя, это и есть зависть. И посмотрите, что говорит нам автор первой книги царств, 18 глава, 9 стих. «И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида». Подозрительно смотрел Саул на Давида. Как только появилась зависть, тут же появилась подозрительность. Любовь не завидует, и, соответственно, любовь не подозревает другого человека в чем-то нечистом, в каких-то корыстных побуждениях и так далее. Подозрительность – это не единственный плод зависти. На этом дереве растут и другие грехи, например, гнев. Псалом 36, 7-8 стихи. «Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло». Здесь говорится о ревности. Это то же самое, в принципе, те же самые слова, синоним. Мы можем говорить немножко об отличиях зависти и ревности, но я не буду сейчас на этом сосредотачивать внимание, я буду говорить об этом как об одном. Это очень близкие чувства. И вот в псалме говорится: «Не ревнуй», и сразу же вслед за этим: «Перестань гневаться, оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло». Вот это вот ревность, желание быть первым, что очень сродни зависти, да, она приводит к гневу. Далее, зависть вызывает разделение. 1 Коринфянам 3 глава 3 стих. Там Павел пишет: «Если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Там, где зависть, в том же самом контексте споры и разногласия. Зависть приводит к разделениям. Иногда, к сожалению, служители разделяются между собой, иногда церкви распадаются, иногда одна церковь отделяется от другой церкви по причине как раз-таки зависти между людьми. Это не единственная причина, но такое часто бывает. Далее зависть приводит к желанию избавиться от объекта зависти. Если мы чувствуем постоянно, что вот рядом с нами присутствует какой-то раздражитель, которому мы постоянно завидуем, то что нам захочется сделать? Ну, избавиться от этого раздражителя. Чем дальше от него держаться, тем лучше. Если он нам на глаза не будет попадаться, ну и хорошо, наша жизнь будет проще. Зависть приводит к желанию избавиться от объекта зависти. Помните, как те же самые сыновья Иакова в книге «Бытие»? Что они сделали с Иосифом, которому они завидовали? Продали его с глаз долой. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет. Они захотели от него избавиться. Ну и в самом плохом варианте зависть может проявляться в желании навредить объекту зависти. В желании навредить. Иакова 4 глава 2 стих, мы уже читали, там говорится о зависти. И обратите внимание, что люди делают из зависти. «Желаете и не имеете». Убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Убиваете, очень сильное слово убийство. Но я не думаю, что когда Иаков писал эти слова христианской церкви, он имел в виду буквальным образом, что христиане убивали друг друга. Скорее всего, он ссылается здесь на Нагорную проповедь Иисуса Христа, где Христос говорил, вы слышали, что сказано древним, кто убьет, подлежит суду, а я же говорю вам, всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. А кто скажет какое-то плохое слово, тот подлежит Синедриону и дальше гиене огненной. Так вот, зависть, она приводит как раз-таки вот к этому внутреннему убийству, когда мы желаем другому человеку навредить, желаем ему зла. Но обратите внимание на то, как связаны между собой зависть и любовь. Как связаны между собой зависть и любовь. Мы увидели, в чем проявляется зависть, мы увидели, откуда она растет. Мы сказали, что корни зависти – это гордость, плоды зависти – это такие вещи, как подозрительность, гнев, разделение, желание избавиться от объекта зависти, желание навредить объекту зависти. Но нам недостаточно будет говорить только лишь о самой зависти. Нам нужно обязательно посмотреть на то, как связаны между собой зависть и любовь. Потому что, напомню, что в 1 Коринфянам 13 главе мы читаем не просто о каких-то заповедях, которые даны отдельно друг от друга. Это не просто список заповедей, как мы должны поступать. В 1 Коринфянам 13 главе приводятся характеристики любви. Писание говорит нам не просто «будьте великодушны», не просто «будьте милосердны» или «проявляйте добрые дела». Писание говорит нам «любовь великодушна». Любовь милосердствует. И точно так же здесь Писание нам не просто говорит «не завидуйте», а Писание говорит нам «любовь не завидует». Поэтому нам нужно посмотреть на взаимосвязь любви и зависти. Так вот, любовь не завидует. И это означает, что зависть свидетельствует о недостатке любви. Зависть свидетельствует о недостатке любви. Если бы мы любили другого человека, мы бы ему не завидовали. Ну, например, если я люблю своего ребенка, я же не завидую, что ему в чем-то повезло. Ну, например, если мой сын идет, маленький, и он нашел на дороге, ну, допустим, там, пачку денег. Вот, гипотетически, допустим, да? Пачку, толстую пачку денег. Он нашел, прибегает, ой, смотри, папа, что у меня есть. Я же не буду завидовать ему, а почему это он нашел, а я не нашел. Вот ему повезло, а мне не повезло. Я не начну смотреть на него с подозрительностью, я не начну гневаться на него. Я искренне за него порадуюсь. Почему? Я люблю его. Или если моя дочка достигла каких-то успехов. Ну, например, недавно она выступала на музыкальном каком-то конкурсе. Вот, и это был конкурс, там, в котором участвовали со всего города разные музыкальные школы. И она получила какой-то диплом. Нет, она не взяла там первое место, но она получила какой-то диплом, ее все-таки отметили. Вот, она хорошо справилась со своей задачей. Я же не буду ей завидовать. Кристина, ты вот получила диплом, а я даже играть не умею. как тебе повезло, да, что у тебя такие родители вот отдали. Шучу. Вот. Не, у меня очень хорошие родители, которые много обо мне заботились. Я что хочу подчеркнуть, что если мы любим кого-то, мы не будем ему завидовать, правильно? И это значит, что если в нас все-таки появляется какое-то чувство зависти, то это свидетельствует о недостатке любви. Прекрасный библейский пример того, как любовь избавляет от зависти, это Иоаннафан, сын Саула. Вообще, если подумаете, попытайтесь представить себе вот ситуацию Иоаннафана и Давида. Вспомните, что Саул был царем, и как царь он должен был бы передать царство кому? Своему сыну Иоаннафану. И вот рядом с Иоаннафаном вдруг возникает другой претендент на царство, который к тому же оказывается более способным и талантливым человеком, и на котором особым образом пребывает Божье благословение. Давид, который победил Голиафа. Иоаннафан никогда не отметился такими крупными военными победами. Он не был таким талантливым воином. Давид, которого тут же прославляют народ, про которого начали сразу же слагать песни, легенды, о котором начали ходить слухи по всему израильскому народу. Вся страна знает Давида, даже в отсутствие телевидения и в отсутствие интернета. Вся страна узнала о нем. У Иоаннафана было много причин завидовать Давиду. К тому же он мог узнать от самого Давида в дальнейшем, что, оказывается, пророк Самуил уже помазал его на царство. Это значило, что если бы только Иоаннафан серьезно относился к этому, а я думаю, он серьезно относился к пророку Самуилу, это означало, что он точно видел перед собой конкурента. Он знал, что уже царство предназначено не для него, а для кого-то другого. И даже собственный отец Иоаннафана, Саул, не помогал ему, потому что Саул люто завидовал Давиду. Но Иоаннафан удивительным образом не завидовал. Иоаннафан помогал Давиду, он искренне радовался его победам, он искренне переживал о его трудностях. Почему? Ответ на этот вопрос мы находим в Писании. Как только закончилось сражение Давида с Голиафом, народ стал кричать: «Саул победил тысячи, Давид десятки тысяч». В этот самый момент душу Саула пронзила зависть, а Иоаннафан в этот же самый момент радовался за Давида. Почему? В той же главе, где говорится о зависти Саула, в той же 18 главе 1 книги Царств, мы читаем, 18 глава 3 стих: «Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его, как свою душу». Любовь к Давиду, вот это настоящая любовь верующего человека к своему ближнему, любовь дружеская, любовь библейская, она не давала Иоаннафану завидовать Давиду. И даже когда Саул по своей зависти хотел навредить Давиду, Иоаннафан не хотел этого. Почему? Следующая глава, 19 глава, 1 стих. «И говорил Саул Иоаннафану, сыну своему и всем слугам своим, чтобы умертвить Давида». То есть его даже подстрекали к зависти, подстрекали к тому, чтобы сделать какое-то зло Давиду. Но Иоаннафан, сын Саула, читаем мы здесь, очень любил Давида. Любовь не давала ему завидовать. Итак, дорогие друзья, если мы кому-то завидуем, то в нас недостает любви к этому человеку. И мы должны молиться, чтобы Господь возрастил в нас любовь. И я думаю, что не просто молиться издалека и ждать, пока что-то произойдет, пока озарение нас посетит. Мы должны начать предпринимать реальные действия. Потому что, помните, любовь великодушна, это первое, а дальше любовь милосердствует. То есть она проявляется в добром отношении, в добрых делах. Если мы чувствуем, что мы кому-то завидуем, то мы должны пойти и постараться сделать доброе дело именно этому человеку, чтобы ему стало еще лучше. И это излечит нас от зависти. Любовь не завидует. Давайте мы коротко еще скажем о том, какой пример показывает нам Христос, и о том, как мы можем применить эти истины к семье и к церкви. Какой пример показывает нам Христос? Христос настолько возлюбил людей, нас с вами, настолько возлюбил этот мир, что в его сердце не было никакой зависти. Посмотрите, что говорится о нем в послании к Филиппийцам, 2 главе. Филиппийцам, 2 глава, 6-9 стихи. Там говорится:
Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Христос по своему статусу, по своим правам, он мог претендовать на то, чтобы быть равным Богу Отцу, потому что он был единосущен Богу Отцу. Он имел такую же божественную природу, как и Бог Отец. Единородный, то есть уникальный Сын Отца. Итак, Христос по своему статусу, по своим правам, он имел право претендовать на высшее положение во Вселенной. Однако, посмотрите, думал ли он об этом так? Претендовал ли он на высшее положение во Вселенной? Седьмой стих говорит, «но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Он не позавидовал радости, в которой пребывали ангелы, и в которой он сам мог бы пребывать. Он не позавидовал даже той маленькой и скудной земной радости, в которой пребывали какие-то отдельные люди. Ну, например, цари, какие-то правители, какие-то высокопоставленные люди. Но он принял образ раба, уничижил себя и смирил себя ниже всех людей. Конечно, мы видим, что в любви Христа не присутствовало совершенно никакой зависти. Христос показывает нам пример такой любви, которая не завидует. Ну и теперь давайте подумаем, как эту истину мы можем применить к семье и к церкви. Во-первых, к семье. Вы спросите, а бывает ли вообще зависть в семье? Муж и жена вроде не завидуют друг другу. Я на днях как-то у жены допытывался, ты мне в чем-нибудь завидуешь? Ну, она не поняла моего вопроса, потому что я не объяснил ей, что это мне нужно для проповеди. Я просто спросил, завидуешь мне? Она удивленно так на меня посмотрела, ну... Я не помню уже точные слова, которые она сказала, но ее взгляд выражал, да в чем тебе можно завидовать? Может быть, между мужем и женой не бывает, наверное, взаимной зависти, вот именно такой. Но в семье зависть может быть обращена на другие семьи. Когда жена, например, сравнивает мужа с другими мужьями, и она говорит, вон у Нюськи, смотри, муж-то сколько зарабатывает, а ты чего? Она завидует другому мужу, мужу другой женщины. Или муж сравнивает жену с другими женами. Так Нюська-то смотри, как готовит. Не то, что ты, то не досолишь, то пересолишь. Муж сравнивает свою жену с другими женами. Я привожу намеренно такие шуточные примеры, но я надеюсь, вы понимаете, что это на самом деле проявляется в реальности, когда... Мужья сравнивают своих жен с другими женами, жены сравнивают своих мужей с другими мужьями. И вот здесь вот их сердце начинает глодать зависть. Зависть, которая разрушает любовь. Или оба могут сравнивать свои семейные обстоятельства с обстоятельствами других семей. Например, вот тем, той семье хотя бы родители помогают, а нам никто не помогает, мы все сами вынуждены. Вот... Это тоже такое чувство зависти, которое разрушает любовь. Любовь и зависть несовместимы. Любовь не завидует. Поэтому нужно бороться с завистью, бороться с ее корнем гордостью и взращивать в семье любовь. Если муж и жена друг другу не завидуют, в смысле в желании быть на месте другого человека или иметь то, что имеет другой человек, потому что ну, как бы они и так разделяют одно место и одно имение, но у них возникает другой вариант, другая разновидность зависти. Вот эту разновидность зависти можно назвать соперничеством. Соперничеством. Это то же самое чувство по своей сути. Оно очень близко к зависти. Это когда муж или жена пытаются доказать друг другу, «Я более прав, чем ты». Или «Я лучше, чем ты». Вот в нашей семье, конечно, есть проблемы, но в этих проблемах ты виноват больше, чем я. Вот когда они пытаются друг друга таким образом упрекнуть, это поставить на вид друг другу, как-то доказать друг другу, что они лучше, выше по своим моральным качествам, потому что они сделали для семьи и так далее и тому подобное, то вот это вот нездоровое соперничество, это есть аналог зависти в семье. Это тоже разрушает любовь. Нужно бороться с этим, бороться с гордостью, которая является корнем этого чувства, и нужно взращивать любовь. Любовь не завидует. Ну и теперь в заключение давайте поговорим еще о том, как зависть проявляет себя в церкви. В кругах верующих зависть может проявляться в разных сферах. Ну, например, существует зависть между церквами. Зависть между церквами, когда люди в одной церкви смотрят на другую церковь и завидуют тому, что там происходит. Ну, например, там какие-то более зрелищные мероприятия проводятся, иногда такое бывает, и здесь возникает зависть, а мы должны их перещеголять. Или там Бог послал больше успех, смотрите, сколько они людей покрестили, смотрите, как быстро выросла церковь у них и так далее. И между людьми иногда возникает, между церквами возникает такая зависть, которая приводит тоже к разрушению отношений, которые свидетельствуют о недостатке любви. В XIX веке жил один пастор, очень интересный пастор, его звали Мейер. В Англии он жил, в Великобритании. Он был хорошим пастором, он написал ряд книг, и мне довелось читать некоторые его книги, и я вам скажу, что в библиотеке Юрия Сергеевича Грачева, в библиотеке Юрия Сергеевича Грачева было две книги этого пастора, Мейера, на английском языке. Вот, и я тоже читал некоторые его книги. Однако у этого пастора была такая интересная судьба. По соседству с ним были церкви популярного проповедника Кэмпбелла Моргана и Чарльза Сперджена. Они все были современниками. И вот Мейер делился с друзьями. Он оставил в своих мемуарах, в своих дневниках такие записи. Он говорил: «Мне было легко молиться за успех Кэмпбелла Моргана, вот другого очень популярного проповедника, пока он служил далеко от меня в другой стране. Мне было легко молиться за его успех там, пока он был в другой стране. Но когда он вернулся в Англию и стал пастором в соседней церкви, все изменилось. Мой ветхий Адам был склонен к зависти, но я наступил ему на горло и решил поступать правильно, независимо от того, какие внутри меня будут чувства». Потом он сказал, как он боролся вот с этой завистью. Он рассказал, что он в своей церкви устроил торжественный прием в честь вот этого проповедника Кэмпбелла Моргана, чтобы почтить его в своей церкви. Видите, это как раз противоположно зависти. Он делал все, что противоположно зависти. Он стал его чтить. И также он пишет: «Я решил, что буду приходить слушать его проповеди тогда, когда мне самому не нужно было проповедовать». Вот таким вот образом он боролся с завистью. И вот смотрите, какой был результат. Он пишет: «И как же, дорогой Господь, помог мне! С одной стороны, от моей церкви звучали чудесные проповеди Чарльза Сперджена, с другой – не менее чудесные проповеди Кэмпбелла Моргана. Они были настолько популярны, что привлекали большие толпы народа, и избыток людей оставался в нашей церкви. Таким образом, наше здание всегда было переполнено». Господь благословил его, потому что он не предался вот этому чувству зависти. Дорогие друзья, любовь не завидует. Будем любить Церковь Божью, будем заботиться о благе всей церкви, которая по всему лицу земли, которая выражает себя в разных поместных общинах, но является, тем не менее, одной церковью, одним телом Христовым. Будем любить Церковь Божью, чтобы не завидовать другим церквам. Но зависть проявляется также и на индивидуальном уровне. Бывает зависть между служителями. Зависть между служителями. Она бывает у проповедников и у пасторов. Не думайте, что пасторы уже перешли в другую категорию, в другую лигу, в которой зависть не присутствует. Нет, они такие же люди, такие же пилигримы, которые идут по жизненному пути и борются с теми же самыми грехами. Зависть бывает у пасторов, зависть бывает у солистов, у аккомпаниаторов. Зависть может быть на любом уровне, у любых людей, вот в своем кругу, когда рядом с ними появляется еще кто-то, кто делает то же самое, что делают они, но делает лучше, или получает больше признания, тут наш ветхий человек начинает ныть, начинает завидовать. Вы слышали наверняка о том, что есть такой очень известный университет, Гарвардский университет. Это один из самых престижных университетов в настоящее время в мире. Основателем Гарвардского университета был христианин по имени Томас Шепард. Он был служителем, богословом, искренне верующим человеком. И вот уже в конце своей жизни, однажды утром, он был найден лежащим на полу со скомканной в газетой в руках. Нет, он не умер. Он просто лежал на полу со скомканной газетой в руках. Причина этого стала известна позднее. Оказалось, что в той же самой газете, где была опубликована проповедь самого Шепарда, была напечатана и проповедь его близкого друга. И всем стало очевидно, что проповедь друга оказалась лучше, чем его собственная. Шепард боролся с собой, заставляя себя дочитать эту проповедь до конца, и не мог. После этого случая он написал в своем дневнике: «Я стал поститься, чтобы увидеть полную славу Евангелия и чтобы остатки гордости в моем сердце были побеждены». Он видел, что вот эта вот зависть растет на почве гордости. И он стал молиться усиленно с постом, чтобы остатки гордости были побеждены. Дорогие друзья, любовь не завидует. Будем любить служителей Господа, чтобы не завидовать им. Будем любить других служителей, которые рядом с нами поют, рядом с нами играют на музыкальных инструментах, рядом с нами проповедуют, рядом с нами ведут уроки воскресной школы, рядом с нами на парковке трудятся успешно. Будем любить их, чтобы не завидовать им. Ну и зависть, конечно, может проявляться не только в среде служителей. Зависть может проявляться между любыми людьми, любыми членами церкви. Согласно одной легенде, дьявол пролетал над Ливийской пустыней и увидел, как несколько нечистых духов пытались искушать какого-то отшельника. Они пробовали разные искушения, соблазны плоти, сомнения, страхи, но у них ничего не получалось. Отшельник был тверд, и тогда дьявол сказал: «Ваши методы слишком грубые, дайте-ка я попробую». Он вошел к отшельнику и сказал: «А ты слышал новость? Твоего брата такого-то, назвал его по имени, сделали епископом Александрии». И по легенде, гримаса ревности тут же исказила лицо отшельника. Действительно, когда мы в церкви живем бок о бок друг с другом, мы видим, как каждый из нас живет, мы видим какие-то события в жизни друг друга. И вот здесь вот у нас особенно возникает искушение где-то кому-то позавидовать. Если бы мы жили друг от друга далеко, если бы мы не были одной семьей, если бы мы не знали жизнь друг друга, тогда бы нам было бы легко, мы бы и не знали, что происходит, мы бы никому не завидовали. Ну, на самом деле, это, конечно, не говорило бы о том, что мы уже усовершенствовались и достигли небесной святости, это бы говорило просто о том, что нас ничто не искушает. Но вот здесь, когда мы живем в одной церковной семье, и мы видим друг друга, вот здесь вот у нас возникает искушение зависти. И, дорогие друзья, иногда там, где какие-то более грубые искушения не могут нас одолеть, дьявол использует тонкое, незаметное искушение зависти. Давайте будем помнить вот это библейское слово: «Любовь не завидует». Будем любить, стремиться любить, взращивать эту любовь, молиться о любви, проявлять эту любовь на практике, чтобы не завидовать нашим ближним. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты показываешь нам качество любви. Ты хочешь видеть Твою церковь святой и любящей. И действительно, вершина святости – это любовь. Любовь есть исполнение закона. Любовь есть Твоя новая заповедь и первая заповедь. Мы просим, помоги, чтобы в нашей церкви возрастала с каждым днем, с каждой неделей, с каждым годом возрастала атмосфера любви. Наполняй нас любовью друг к другу. Ты знаешь, что сами по себе мы не способны к этому. Мы не можем внутри себя набрать достаточно понимания, достаточного мотива, чтобы заставить себя полюбить кого-то. Эту любовь можешь взрастить только Ты в нас. И действительно, любовь – это плод Святого Духа, как Ты пишешь об этом в Твоем Слове. Поэтому к Тебе мы и прибегаем за любовью. И просим Тебя, Господи, умножь в нас любовь, взращивай в нас любовь и помоги, чтобы ничто, никакие наши грехи не разрушали эту любовь, Господи. Возможно, сегодня Ты обличал многих из нас в том, что у нас присутствует зависть. Господи, удали это чувство по милости Твоей. Помоги нам любить других людей, чтобы им не завидовать. Помоги нам искренне радоваться всякому успеху других людей и искренне сочувствовать, сопереживать всяким неудачам и помогать им в преодолении этих неудач. Наполняй наши сердца Твоей любовью. Молим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.